Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 301 выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудио-шоу, которое по-прежнему для вас веду я, Антон Поздняков. Сегодня у нас будет довольно необычная, но при этом очень интересная тема, потому что будем говорить мы об исследованиях Арктики. Да не просто об исследованиях Арктики, а об исследованиях фауны этой самой Арктики, то есть о животных, которые там обитают. И поможет мне в этом всем разобраться мой сегодняшний гость Дмитрий Удовик, руководитель отдела мониторинга и изучения биоразнообразия Центра морских исследований МГУ, сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук. Дмитрий, привет.
Привет, Антон. Спасибо огромное, что позвали. Давно мечтал выступить, скажем так, в широкий круг аудитории, потому что сколько ни бился, никому на самом деле фундаментальная наука не становится интересна.
Ну вот видишь, а у нас такой замечательный подкаст оказывается. Тем более у нас тут в процессе выяснилась интересная вещь, что Дмитрий, оказывается, мой давний слушатель. А как вы знаете, выпуски со слушателями у нас получаются просто отменными. Вот у нас пока не было исключений, и я думаю, этот тоже им не станет. И так получилось при этом, что мир оказался-то очень тесен, так как познакомились мы с Дмитрием вообще не в контексте подкаста, а благодаря компании «Газпромнефть», для которой Дмитрий делал исследования, в экспедиции которой, собственно, участвовал, и благодаря которой у нас сегодняшний выпуск оказался, собственно, возможным. Так что, как видите, наши слушатели, они вообще везде, повсюду, по всему миру, на любых широтах, в том числе и в Арктике. Но давайте тогда уже все-таки переходить к выпуску. Вот у нас такая предыстория получилась. Начну, наверное, с абсолютно банального вопроса. Расскажи немного о себе. Как так получилось, что ты пришел к исследованию арктического региона и исследованию тамошних животных?
История довольно интересная. Я изначально поступал на биологический факультет в МГУ, но так получилось, что меня туда просто не взяли. И меня на выходе из комиссии перехватил человек из приемной комиссии из географического факультета и сказал: «Пойдем к нам». Вот, и я поступил на географический, отучился, долго искал работу по специальности, никак не мог найти, успел поработать и в «Макдональдсе», и в техподдержке 1С. А потом в какой-то момент я сходил на лекцию Григория Цидулко о серых китах. Ну, потому что я сам родом с Чукотки, ну, можно сказать, с самого детства пошло, то есть я рос в Арктике, я родился в Арктике, я жил среди серых китов, моржей, тюленей, морских зайцев, ну, то есть прям вот с самого детства. А тут, получается, я решил сходить на лекцию о серых китах и узнать, зачем их вообще изучать, если обычно их едят. Ну, то есть я родом с того края, где именно едят серых китов. И, дослушав лекцию, я к нему подошел с вопросом и говорю: я хотел бы вот заниматься тем, что делаете вы, изучать морских млекопитающих. С самого детства об этом мечтаю. Смотрел «Клуб путешественников» Николая Николаевича Дроздова, конечно же, и никак не мог найти, вот как же это сделать. То есть моей мечтой всегда было фотографировать животных, например. Но никто мне не сказал, что при этом, ну, придется заниматься еще какой-то работой, помимо лежания с фотоаппаратом. И я как-то забыл об этом совершенно, и буквально через 3 года мне поступает звонок, и мне вот просто как в фильмах говорят, что вот через 3 дня мы уезжаем на Камчатку на 3 месяца, нужен человек изучать белух, да или нет? Я говорю: можно немножко подумать, потому что меня только повысили по основной работе, там, ну, какой-то такой, совсем не связанный с морской биологией. Они говорят: у тебя есть 30 минут. Я за 30 минут позвонил жене, говорю: вот так и так, мечта сбывается. Она говорит: да, все, пакуем вещи. И я им перезваниваю, говорю: да. И буквально через 3 дня мне дали гидрокостюм, объяснили вкратце, что, чем я буду заниматься, и отправили на Камчатку. Там мы застряли практически на полгода без какой-то связи с внешним миром. И это был настолько как бы погружающий опыт, который меня просто оставил в этом направлении, и я стал прям плотно этим заниматься. И если переходить к тому, чем я, собственно говоря, занимаюсь, я нахожусь на стыке между нефтегазовой отраслью и антропогенным освоением, то есть это присутствие человека в естественной среде обитания животных, и экологией животных и их поведением. Ну, то есть как они реагируют на человека, сильно ли влияет человек на окружающую среду через морских млекопитающих и птиц. То есть вот я нахожусь на этом стыке, чтобы, скажем так, найти некий компромисс между упертыми экологическими активистами и индустрией, которая пытается осваивать, ну, скажем так, природные богатства.
Так а в чем состоит, получается, суть исследований? То есть вы отслеживаете популяцию, вы смотрите там на то, как мигрируют животные. То есть вот какие основные параметры отслеживаются в процессе вообще вот исследований?
Ну, на самом деле параметров очень много, и здесь стоит сказать, что все зависит от объекта исследований, в первую очередь, да, и от того, какие данные мы хотим получить. Да, то есть если мы хотим получить данные о численности, это будет один вид исследований. Если мы хотим получить данные о стабильности популяции, там будет целый комплекс исследований. Ну, то есть очень сильно это зависит от поставленной цели. То есть в первую очередь всегда ставится цель. Например, мы хотим изучить отдельно взятую популяцию белого медведя, да, которая обитает в Карском и Баренцевом море. И таким образом нам необходимо сразу выстроить некую программу, согласно которой мы будем получать определенные данные, и благодаря этим данным мы уже более-менее получим какую-то картинку в статике, скажем так, да, то есть мы одномоментное получение данных рассматриваем, ну вот, просто как фотографию. Получив несколько таких фотографий, мы уже сможем отследить динамику, то есть для этого нам нужен фон и нужны изменения. То есть мы смотрим, сколько всего медведей, потом через 5 лет мы смотрим, сколько их там на данный момент. И таким образом можем понять, больше их стало, меньше их стало, какой приплод, сколько детенышей на, в процентном соотношении к количеству взрослых особей. Мы смотрим количество стойких органических загрязнителей, например. Да? Все это, вот, если мы в целом изучаем какую-то популяцию. Если мы хотим посмотреть сезонные перемещения, да, тогда там вот, ну, определенный комплекс методов применяется. То есть мы, например, можем повесить спутниковые передатчики на них, чтобы посмотреть, как они двигаются и в какой период времени. То есть, например, осенью они уходят ближе к материку, по весне с отступающей кромкой льда они уходят в высокие широты.
А насколько вообще узкоспециализированной получается задача вот какой-то конкретной группы биологов, скажем так? Ну вот, потому что в моем представлении, скажем так, в арктическую фауну может попадать все что угодно, начиная там от каких-нибудь вообще фитопланктона, медуз и прочего, заканчивая, да, какими-нибудь крупными млекопитающими, типа китов и белых медведей. То есть насколько вообще вот должна быть узкая специализация у конкретного человека? Понятное дело, что экспедиция, наверное, состоит из разного рода специалистов. Ну вот, скажем, давай возьмем какой-нибудь, может, пример конкретный. То есть вот кого, в принципе, один человек одно направление может изучать, и насколько вариативно может быть вообще вот это видовое разнообразие?
Ну, опять же, здесь даже в рамках одного вида, необходимо несколько специалистов. Потому что нельзя, например, того же белого медведя, один специалист не может изучать его физиологию, биологию и экологию. Да? Один специалист может коррелировать перемещение белого медведя там, в связи со льдом, например. Да? Другой специалист может взять кровь, прокрутить ее на центрифуге и посмотреть какие-то там другие параметры. Кто-то может нащипать из него шерсти и посмотреть количество тяжелых металлов. Кто-то смотрит количество паразитов в белом медведе или какие-то болезни там. И таким образом даже внутри одного вида нам необходим даже не один специалист, да, а ну, некоторое их количество разных направлений.
А правильно ли я понимаю, что основным, скажем так, юнитом наблюдения, да, основным средством наблюдения за фауной арктической является все-таки вот та классическая экспедиция, когда, значит, вот как ты рассказал, да, что тебе выдают гидрокостюм, дают короткую инструкцию и вперед, не знаю, там, на лодку, на сани, смотря где ты находишься, и, значит, иди, человек, изучай. То есть насколько вообще важны вот такие человеческие экспедиции и влияют ли как-то в последнее время, не знаю, там те же спутниковые наблюдения, какие-нибудь там дроны, еще что-нибудь, ну, в общем, автономные штуки, которые могут без людей работать.
Да, основным, собственно говоря, источником данных о морских млекопитающих, особенно в высоких широтах, являются наблюдения. да, неважно, это авиационные наблюдения с вертолетов или самолетов, попутные судовые наблюдения с кораблей. Например, корабль идет по Северному морскому пути, и почему бы не посадить туда человека, обязанность которого будет просто регистрировать всех встреченных морских млекопитающих, китов, тюленей, медведей. И вот если мы противопоставим некие автономные наблюдения, здесь у нас будет некий резонанс, потому что мы можем, например, автономно наблюдать только за определенными видами. За погофильными видами — это виды, которые для отдыха или для чего-либо еще вылезают на лед очень часто. Например, моржи, тюлени. За белыми медведями можем наблюдать. Но за китообразными мы уже наблюдать не сможем автономными методами, потому что даже человек не всегда может их обнаружить. И на данный момент вот человек, то есть человеческий глаз и человеческая реакция является наиболее доступным и наиболее эффективным методом наблюдений за морскими млекопитающими. Неважно, будь это самолет, будь это судно или береговые наблюдения. Таким образом, в каких-то местах мы можем заменить человека автономными средствами, да, а в других, ну, никак без человека не обойтись. То есть экспедиция все-таки остается основополагающим таким методом получения первичных полевых данных. И, понятное дело, мы не можем взять обычного человека, да, вот дать ему гидрокостюм, бинокль и сказать, вот, иди наблюдай. У него все-таки какая-то подготовка должна была быть. Там, когда я попал, было прям вот удачное стечение обстоятельств. Нужен был человек, который в гидрокостюме будет сбрасывать якорь с лодки, которую тащит за собой буксир. Вот, и я, собственно говоря, первый месяц я только и делал, что сбрасывал якорь и собирал сеть в лодку. Такую огромную сеть, тяжеленную, там она сделана из веревок, с огромной ячеей. Мы должны были ловить белуху для того, чтобы на нее повесить спутниковый передатчик.
Угу. Слушай, а вот вообще, в принципе, давай немножко бытовой вопрос экспедиции затронем. Типичная экспедиция, как она выглядит, из кого она состоит, насколько там много вот именно специалистов узкого профиля, которые там биологи, наблюдающие конкретные там виды, у которых есть четкие задачи, насколько там много вот таких прикладных людей, которые банально, не знаю, там капитан корабля, люди, которые вот технически обеспечивают всю эту экспедицию. То есть, ну вот давай, может, какой-то конкретный пример возьмем, потому что я понимаю, что они наверняка бывают разные, но вот экспедиция в вакууме как выглядит?
Ну, смотри, вот отличный пример, например, зимняя экспедиция на ледоколе «Ямал» у меня была. Атомный ледокол. Огромное, мощное судно, там несколько палуб. Значит, вертолет стоит. То есть здесь мы сразу говорим о том, что нам нужен пилот, командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик, плюс запасной пилот, который может подменить второго пилота в какой-то момент. Несколько техников. С самим ледоколом управляют капитан, старший помощник, второй помощник, третий помощник, четвертый помощник. Какое-то невообразимое количество матросов, которые постоянно менялись, и я просто не успевал даже знакомиться с ними, потому что они все время менялись. Там есть связист, потом судовое обеспечение, это повара, уборщики. И мы постепенно переходим к экспедиции. То есть здесь уже мы там говорим где-то о количестве, наверное, ну, человек 60-70 точно. Потом мы переходим к экспедиции, да, и это специалисты разного профиля. Если это ледокол, соответственно, это еще и ледовые исследования, исследования льда, торосов, исследования гидрометеорологических параметров, да, то есть это некая такая, ну, передвижная метеорологическая станция еще в довесок. Ну, гидрометеорологи, глицеологи, люди, которые высаживаются на острова, один орнитолог, два тереолога, это вот я и мой коллега. Помимо них специалисты разных направлений, типа гравиметрист, ну, то есть вот максимальное количество параметров, которые можно выжать из этой экспедиции, оно, собственно говоря, вот распределяется между вот минимальным количеством людей, которых можно туда запихнуть. И таким образом у нас получается 60-70 плюс где-то человек 50. То есть это у нас, ну, больше 100.
Но это получается такое достаточно масштабное мероприятие. Я, честно говоря, думал, что они как-то поменьше. Но, с другой стороны, если тебе нужно куда-нибудь действительно в льды идти, то ты на маленьком судне. Ну, просто у меня, знаешь, у меня есть в голове такая немножечко, наверное, шаблонная картинка вот по фильмам Жака Ива Кусто, да, вот примерно так у меня в голове выглядит морская экспедиция, которая изучает чего-то.
А, нет, здесь мы все-таки говорим о экспедиции, например, комплексной. да, если мы говорим о какой-то узконаправленной экспедиции, да, которая, у которой задача, ну, там, допустим, изучение там, моржей, медведей, в принципе, морских млекопитающих, да, то это может быть и шестиместная яхта, в которой у нас есть четыре, ну, как бы капитан этой яхты, и еще пять человек, которые выполняют между собой обязанности повара, медика, они еще и биологи, они еще и массаж умеют делать. Ну, то есть это прям специалисты широкого профиля. То есть такие варианты тоже возможны.
То есть такая компактная, да, экспедиция тоже.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. То есть все зависит от поставленных задач и от имеющихся средств, которые мы можем потратить на эту экспедицию. То есть в первую очередь, опять же, все упирается в цену. Кто спонсирует экспедицию? Обычно это, если экспедиции какие-то научные от института, то это все на деньги грантов происходит. Да, то есть это Русское географическое общество или какие-то научные гранты от... раньше было ФАНО, сейчас, я, наверное, Минобр науки. А если это коммерческие экспедиции, то там, конечно, масштабы совершенно другие. Да, то есть туда пихают вообще всех, кто туда влезет. Когда пилоты вот с ледокола «Ямал» взлетали на вертолете, вертолет был полностью увешан камерами GoPro. Причем эти камеры GoPro принадлежали специалистам, которые изучают там моржей, белых медведей, и глицеологам, и орнитологам. Ну, то есть каждый свою маленькую камеру где-то там привяжет, чтобы она раз в минуту делала фотографии.
Окей, а есть, опять же, вот немножко возвращаясь к бытовым вопросам, есть какие-то особенности работы вот в арктических условиях, которые ты мог бы рассказать? Кроме того, что знаешь, что там, очевидно, холодно, и сосульки на бороде намерзают.
Да.
Вот какие-то есть интересные моменты, которые характерны именно для Арктики, возможно, неочевидные там или еще что-нибудь в этом роде?
Как я, собственно говоря, попал в такие коммерческие исследования? Любая антропогенная деятельность, она регламентируется природоохранным законодательством. То есть, что бы вы там ни делали, это не должно вредить природе. То есть, вы должны пройти государственную экологическую экспертизу и создать некий документ, который называется ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду. Огромный многотомный документ, в котором прописаны все виды воздействия, которые вы можете оказать, начиная от банального нахождения просто судна, да, в акватории, и заканчивая там совершенно невозможными и непланируемыми мероприятиями, типа утечки топлива. И все они должны быть прописаны, и должны быть прописаны мероприятия, которые направлены на предотвращение таких ситуаций и минимизацию этого вреда. И вот одним из минимизирующих мероприятий является минимизация воздействия шума на морских млекопитающих. И в какой-то момент я вот попал в такую экспедицию, где проводили сейсмические работы и использовали сейсмопушки. Это такие контейнеры, в которые закачивается воздух, и посредством электроподрыва из нее этот воздух под давлением вырывается и создает мощную волну под водой звуковую, которая отражается от дна и дает, собственно говоря, ребятам понять, что там под этим дном находится. То есть они таким образом ищут нефтегазоносные пласты. И вот чтобы минимизировать воздействие от вот этих пушек, необходимо присутствие специально обученных людей, которые должны следить за наличием морских млекопитающих в акватории, чтобы, если они вдруг появятся, прекратить эти работы или, например, перед началом этих работ сказать, что вот нет, у нас здесь плавает кит, и вам начинать нельзя. И в России на тот момент такое взаимодействие людей, которые изучают нефтегазоносные бассейны и оконтуривают их, и людей, которые вот, занимаются минимизацией воздействия, взаимодействие этих людей было не налажено от слова совсем. Скажем так, мой предшественник, который работал с этой же экспедицией, он все время сидел просто в ноутбуке и ни за чем не следил, никого не регистрировал. А здесь мы, значит, такие прям за науку, значит, всех зарегистрировать, всех увидеть. Естественно, мы начинаем вмешиваться в рабочий процесс, мы останавливаем работы, мы не даем им начинать, срываем им сроки таким образом. Ну, то есть они не привыкли, что так может быть. И все закончилось тем, что мы связывались с заказчиком, рассказывали, что на нас вот оказывается давление, заказчик, значит, каким-то образом вмешивался. В общем, мы таким образом нашли компромисс, и мы поняли, что вот это направление в России находится в зачаточном состоянии абсолютно. То есть никто не понимает, как это должно работать. Тот план, который нам дали на руки, был просто переведенный в Google переводчике калькой с английского плана минимизации от GNCC. что ну, совершенно ну, как бы не должно работать, потому что в Англии свои китообразные, у нас свои. У них свои методы исследования, у нас совершенно свои. То есть вот такой кальки быть не должно. Первое, что мы сделали, мы с моей супругой, которая тоже очень плотно погрузилась в эту тему, поехали в Англию, в Плимут, прошли тренинги вот этих самых ММО, которые называются Marine Mammal Observer. Ну, то есть это прям целое направление, прямого перевода на русский язык нет, можно перевести как специалист по наблюдению морских млекопитающих и минимизации воздействия. Приехали в Россию и начали думать, где здесь в России пройти. Оказалось, что у нас в России нет таких тренингов вообще. И мы сделали свой. Ну, то есть на основе вот той подачи материала, которую мы получили в Плимуте, мы полностью с нуля написали свой тренинг с учетом, значит, погодных условий, видового разнообразия, и начали развивать это направление в России. И вот с тех пор я, собственно говоря, в этом направлении работаю. То есть вот как подружить и как наладить взаимодействие между минимизацией воздействия и сохранением биоразнообразия при вот таком освоении шельфовых акваторий.
Ну, то есть, грубо говоря, чтобы исследования не влияли непосредственно на исследуемые объекты в данном случае, да? То есть,
ну, да. А, вот, да, я совсем заговорился и не рассказал, собственно, об особенностях. И вот первый раз, когда я попал на судно, и это было очень странно, потому что, во-первых, постоянно за твоим ухом раз в 4 секунды происходит бу-бум, бу-бум. И сначала даже спать невозможно. Ну, то есть ты не можешь под этот бу-бум постоянный заснуть.
Это вот сейсмические работы вот эти, которые ты...
Да, сейсмопушки, да, да, сейсмопушки. А потом через месяц, если вдруг ты не слышишь бу-бум, ты прям посреди ночи подрываешься и думаешь, так, а что происходит? Почему пушки не работают? Что случилось? И бежишь на вахту, там узнаешь, может быть, там внепланово остановили работы, надо срочно писать рапорт и вот, ну, какие-то такие вещи. Второй момент — это то, что постоянно светит солнце. То есть работа в навигационный период, а это полярный день, солнце не садится совсем. Ты можешь встать в 3 часа ночи, и тебе в глаза светит солнце, яркое, полярное. Очень быстро сгораешь, ну, то есть арктический загар, он достаточно злой. И третий момент, это, конечно, очень мощное, ну, как бы психологическое давление того, что ты находишься в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми на протяжении очень долгого периода времени. То есть вот та экспедиция, где нас хотели побить, самая первая, это вот 2010 год, по-моему, мы были на судне 4,5 месяца, не слезая.
Но это получается почти как в космос летать на МКС. Ну, там чуть-чуть подольше и экипаж чуть поменьше.
Да, наверное, да. То есть там все темы, которые можно было обсудить, уже обсудили. То есть, ну, как бы спасло только то, что мы были в этой экспедиции с женой. И с женой у нас всегда были темы, ну, на которые можно поговорить.
Угу. Ну, это у тебя было такое читерское преимущество, мне кажется.
Да, конечно, вот. Конечно.
А, ну, то есть, в принципе, изоляция... А вообще, как там обстоят дела там, с интернетом? Хотя бы ну, для научных целей есть там какая-то связь, нет? Или ну, все достаточно
смотри,
плохо?
Смотри, дело в том, что покрытие спутниковым интернетом, оно достаточно хитрое. То есть, если в Баренцевом море у тебя интернет вполне себе может быть, то, например, чуть перевалить в сторону Карского моря, да, вот, пройти пролив Карские ворота или ну, перевалить за Новую Землю, интернет пропадает. И при том, что если в Баренцевом море он может быть ну, как бы еще ну, более-менее туда-сюда, то есть мы не говорим о скоростях, да, к которым люди привыкли, это мы говорим о скоростях вот где-то 2G. И очень малом объеме, который ты можешь послать. То есть это ну, там, письмо через почтовый агент, естественно, никаких мессенджеров, никаких соцсетей, ничего такого. То есть никакой сайт не откроется.
Подкаст даже не выкачаешь, я так понимаю, да? Вообще плохо.
Нет, 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 ни в коем случае. Хотя у меня был опыт, я работал на французском судне от компании CGG, опять же, вместе с женой. И там, конечно, условия, я могу сказать, то есть я очень завидую зарубежным ММОшникам, потому что они работают в совершенно шикарных условиях, как, ну, можно сказать, ты в круиз сходил. То есть там есть стюарт, он крутит тебе лебедей из полотенец, там есть пастри-кук, который готовит тебе пироженки, там есть огромный кинотеатр, и Ты не поверишь, но вот в свободное от вахты время, когда у нас стоял третий сменщик, мы с женой сидели в кинотеатре, огромный кинотеатр, ну вот как полноразмерный, и нас сильно качало, и мы смотрели «Хозяина морей» вдвоем в этом кинотеатре. С попкорном, конечно же. Вот, ну то есть условия бывают от таких до условий, когда мы 4 дня спали в надувном плоту на палубе, потому что не было кают.
Ну да, я понял, всякое бывает. Тогда предлагаю перейти к чуть более техническим моментам, которые касаются непосредственно исследований. Давай вот тогда возьмем как пример экспедицию, в которой ты участвовал. Расскажи вообще, что это за программа в целом, а потом уже пойдем углубляться в методологии и что вы в этой вот большой экспедиции непосредственно делали.
Смотри, это даже не экспедиция, здесь очень большое дело в плане того, что он объединил очень много исследований в одну большую программу, программу сохранения биоразнообразия. Постараюсь избегать каких-то определений, там, длинных слов, таких не очень понятных. Надо начать с того, что в Рио-де-Жанейро в 90-х годах подписали стратегию сохранения биоразнообразия, некий такой глобальный план для всей Земли. Чтобы понять, почему это важно, ну, то есть биоразнообразие — это некое видовое обилие, то есть как много разных видов у нас вообще вот на Земле присутствует. И вот сохранение максимального количества видов и вот этого видового разнообразия, оно является одной из основных целей вот этой стратегии. Если вкратце сказать, почему это важно, то даже на примере одной маленькой бактерии, которая может исчезнуть в океане, по трофической цепочке вся экосистема может, скажем так, экосистема локального экотопа может посыпаться, и даже обычный человек скажет, ну вот там исчезнет морж, что мне с этого? А из-за того, что морж бентософаг и поедает вот то, что на дне, он регулирует численность определенных видов. Эти виды размножатся бесконтрольно, да, без вот поедания моржами. Они займут места других видов, которые были пищевым объектом, например, для рыбы. Возьмем каких-нибудь лососевых. Вот вы привыкли к красной рыбке. И эта рыба, не получив питания, помирает, не дает приплода, и уловы сокращаются. И вот у вас уже вы приходите в магазин купить слабосоленый лосось, а он стоит, не, допустим, там не 300 рублей, а 2500, потому что вместо там 60 тонн поймали только полторы. А спрос рождает предложение, и вот из-за, допустим, маленькой популяции моржей страдает отдельно взятый гражданин в каком-то в отдельно взятом городе, который, ну, не может позволить себе уже рыбу, потому что ее, ну, физически нет. Это же касается любых морепродуктов. То есть взаимосвязи разных видов в одной взятой отдельной экосистеме, они очень важны. И вот сохранение вот этого баланса, поддержание этого баланса, оно и является целью сохранения биоразнообразия.
Угу. Ну, то есть, получается, задача стоит в чем вообще? Отследить тенденции в популяции или все-таки как-то проследить вот эти цепочки, по которым может это все ломаться, да, вот если что-то пойдет не так, ну вот, да, как вынули одну гайку и посыпался весь механизм, получается, да, то есть, или эти вот как раз взаимосвязи, они все-таки хорошо известны?
В том-то и дело, что взаимосвязи не очень хорошо известны. То есть мы знаем, кто более-менее на какой ступеньке трофической цепи находится. Но для того, чтобы удобнее было это отслеживать, был введен так называемый видоиндикаторный мониторинг. То есть это некие виды-индикаторы, на основании слежки за которыми, ну, мониторинга за этими видами, мы можем делать выводы о стабильности какой-то отдельно взятой экосистемы. Они должны отвечать определенным параметрам. Этот вид легко изучать, ну, то есть он доступен, он многочисленен, и он либо постоянно, либо большую часть сезона присутствует вот в изучаемой акватории. То есть для каждого отдельного взятого региона у нас есть некий перечень видов биоиндикаторов, опять же, утвержденный на государственном уровне. Каждая компания, помимо вот этого утвержденного списка видов биоиндикаторов, добавляет еще свои. И вот эти вот виды биоиндикаторов, они есть в орнитофауне, у морских млекопитающих, у бактерий, у макрозообентоса. Вот, и изучение этих видов индикаторов дает нам понять, собственно говоря, стабильна экосистема или нет. То есть, если, например, мы в один год посчитали моржей на лежбище, их там, ну, 300 с лишним. вот они там на протяжении 3 месяцев лежали на этом лежбище, вот мы их считали. В следующий год их внезапно становится 200. Да, это уже некий сигнал того, что вот моржей стало меньше, и необходимо обратить внимание на изменения в системе. Взять пробы воды и начать искать причину, почему моржей стало меньше. Если мы видим какие-то кожные поражения, если мы видим изменения физической кондиции тела, да, моржи стали более худыми. Ну, то есть вот видами биоиндикаторами в Баренцевом море являются моржи и кольчатая нерпа среди морских млекопитающих. Среди птиц это свои виды, там некоторое количество уток, чайки, понятное дело, да, то есть это те виды, которые постоянно присутствуют, и с которыми легко работать, от которых легко получить данные.
Слушай, у меня сейчас на готове просто куча вопросов о том, как непосредственно это все изучается, что там как работает у вас. Но давай для слушателей для начала все же общую картину какую-то составим. Вот вся эта программа, о которой ты упоминал, от «Газпромнефти», в которой ты принимал участие, из чего она вообще состоит, что в нее входит? Это ж, насколько я понимаю, все да, на одном большом ледоколе происходит, правильно понимаю?
Да, большая программа сохранения биоразнообразия, зоне ответственности, да, то есть мы знаем о платформе «Приразломная», которая находится в Печорском море, и Печорское море, оно достаточно мелководное, является местом нагула группировки моржа Печорского моря, это атлантический подвид моржа в Красной книге, и, собственно говоря, он выбран как вид-индикатор. И на его изучение направлена большая часть программы. Помимо этого, изучаются еще виды-индикаторы мигрирующих птиц, то есть отслеживаются их миграции, самые важные, скажем так, экологические периоды жизни птиц. То есть это миграции, это гнездование, когда они садятся на гнездо, это период вождения выводков и линьки. То есть вот они с выводками вышли, там какое-то количество птенцов, они перелиняли и начинают обратную миграцию. Вот все эти периоды, все эти птицы считаются гнезда, пешими маршрутами, квадрокоптерами. Помимо этого берутся пробы воды, пробы бентоса, зоопланктон, фитопланктон. Делаются уловы, все эти постановки, опять же, индикаторных видов рыбы. И большой упор делается конкретно на моржа, то есть исследуются его генетические параметры, берутся специальные пробы кожи и жира. Значит, это тоже очень веселая история. Если хотите почувствовать себя рыцарем, приходите к нам в морскую биологию. Вы сможете из арбалета пострелять по моржам. Значит, человек с арбалетом, стрела заканчивается специальным гуманизатором. Это такой полутвердый, полумягкий наконечник, из которого торчит небольшая трубочка с экстрактором. Экстрактор — это такая иголочка, она похожа на стоматологическую иглу, которой вынимают нерв из зуба. И вот эта трубочка, она диаметром где-то 2-3 миллиметра, она высекает маленький кусочек кожи с жиром. И стрела отскакивает, эту стрелу подбирают, вынимают оттуда эту кожу с жиром, быстренько пакуют ее в спирт, отправляют на большую землю на материк, отправляют в лабораторию специализированную, где она делится отдельно на кожу, для того, чтобы провести генетические исследования, отдельно на жир, для того, чтобы по липидному весу посмотреть содержание стойких органических загрязнителей в каждой пробе. И вот такое некоторое количество проб собирается. Помимо этого ставятся фотоловушки, то есть это такой столб, на котором установлен фотоаппарат, автономно делающий фотографию раз в час. И вот он год фотографирует тебя. Через год ты приезжаешь, снимаешь карту памяти, там терабайт фотографий, вот, перекачиваешь ее, и потом человек вручную сидит и смотрит, есть там моржи, нет там моржей. Там может быть, ну, там 70 тысяч фотографий с одной фотоловушки. Таких фотоловушек на лежбище может быть штук 16.
Это что же за фотоаппарат такой, который может год проработать в холодных условиях, еще и терабайт нафоткать?
Силок. Это специальные фотоаппараты, вот как раз для таких вещей разработаны.
А он как, он на батарейке все это время, или у него какая-нибудь там солнечная батарея?
Там вставляется 10 специальных аккумуляторов, они очень дорогие, вот их 10 штук в каждой фотоловушке, которые позволяют в минусовых температурах, ну, надо же помнить о том, что там зимой полярная ночь, то есть вообще ничего не видно. И минусовые температуры, а также сильные ветра еще могут прийти медведи уронить эту фотоловушку, поэтому их надо много поставить, потому что если поставить одну, и она упадет, как бы вы не получите данных. Вот, помимо этого, необходимо пару раз туда съездить, ну, собственно говоря, взять пробы, поставить спутниковые передатчики на некоторых моржей. Это тоже очень интересная история. Опять же, если хотите почувствовать себя рыцарем, на такое длинное копье устанавливается в чашечку специальный спутниковый передатчик с гарпунчиком, который, собственно, втыкается в моржа и держится на нем определенное время. Потом, ну, собственно говоря, кожа начинает процесс заживления, и этот передатчик выталкивает. Вот, передатчик стоит примерно там 1070 рублей, и плюс еще столько же стоит крепление. Ну, то есть это достаточно дорогая история.
Ну, и таких надо много, я так понимаю, да? То есть это не то, что в одного моржа воткнул и...
Да, минимум 5 мы ставим в сезон для того, чтобы отследить их перемещение.
А вот ты говоришь, почувствовать себя рыцарем, а какая-то кольчуга нужна для этого защита? Потому что морж большое опасное животное, насколько я понимаю.
Да, никакая кольчуга не спасет, потому что это же махина, там в среднем она 700 килограмм весит, до 3 метров в длину, огромные бивни. Но в основном эти работы проводятся на самцовых лежбищах, где моржи достаточно спокойные. Угу. То есть они не так сильно реагируют, и для них вот эта вот, скажем так, установка передатчика, это как ну, для нас там занозу посадить, да, она позудит какое-то время, вот, а потом вы просто перестанете ее замечать. В основном передатчики теряются, когда морж начинает там ворочаться на камнях и чесать спину, и он, ну, просто вываливается из него. Угу. Вот, помимо этого, люди летают квадрокоптерами над лежбищем для того, чтобы сверху сфотографировать все лежбище. Это называется так называемый абсолютный учет. То есть мы фотографируем прям всех животных, которые лежат на суше и одновременно находятся в воде. То есть, например, сбоку их всех посчитать довольно сложно, а вот с квадрокоптера прям идеально.
А со спутников, я так понимаю, пока что недостаточно еще разрешения, чтобы отслеживать особей?
Нет, разрешения достаточно. Здесь опять же возникает вопрос цены. Спутниковые снимки — очень дорогая история. И их надо заказывать на определенную территорию и на определенное время. А здесь начинают возникать различные препоны. Ну, то есть вот в этом году мы заказывали спутниковые снимки острова Матвеев. Там, где находится моржовое лежбище, уже оно многолетнее, зарегистрировано неоднократно, моржи там находятся постоянно. Ну, и мы точно знали, что они в этот период там будут. Но проблема в том, что когда они там были, было постоянно облачно, и спутники не смогли отснять нам нужную территорию. А вот когда они смогли отснять нужную территорию, моржей там уже не было. То есть мы получили, ну, фактически пустые снимки.
Ну, то есть аэрофотосъемка все-таки нужна. У нас просто же был выпуск с ребятами из Planet, которые как раз вот этим и занимаются.
Да.
Ежедневно фотографируют тебе нужное место, и они там, к ним же можно, по идее, прикрутить всякое умное, типа нейросеть, которая будет считать, определять тебе, что морж, а что не морж, ну или не обязательно только моржей, но вот что-то, просто да, трехметрового моржа, насколько я понимаю, со спутника вот такого коммерческого реально определить, потому что там разрешения достаточно. Ну вот те же Planet говорили, что они могут там большие автомобили определять. А в принципе 3 метра это, ну вот, ну, небольшой автомобиль, но вот как вот что-то такое приличное. То есть, в принципе, в теории вот разрешения таких штук должно хватать. А вопрос только действительно, наверное, в доступности такой техники. Ну и действительно, я что-то как-то не подумал, что облачность, а тебе нужно вот прямо сейчас, а спутник тебе ничего не сможет сделать.
Да, еще освещение. И еще он пролетать должен над этим местом в этот момент. Ну, то есть там очень много факторов должно совпасть. То есть спутник над этим местом пролетает. Это день. Ну, если это мы берем летний сезон, то там день все время. То есть этот параметр можно отбросить. Угу. Но если это ранняя осень или там, ну, поздняя осень, и тем более там ранняя весна, то там солнца может и не быть. То есть это, там есть ночное время суток. Опять же, не должно быть облачности, моржи должны быть на месте. И вот если все эти факторы сходятся, спутник делает фотографию, обалденное качество, 40 сантиметров на пиксель, моржей прям по головам можно посчитать, сколько их в воде, сколько их на суше. У нас была такая работа по, значит, судовым трассам, и мы серого кита обнаружили на снимке. То есть прям вот такое шикарное разрешение снимков. Но они же дорогие.
Ну, 40 сантиметров на пиксель — это очень круто, да. Я тебе хочу сказать. Это, ну, а не знаешь, что за спутник был? Потому что 40 сантиметров на пиксель, ну, те же Planet, например, со своими кубсатами не выдают, насколько я знаю, по крайней мере.
Нет, это были Scanex. Я не знаю, какие у них спутники, но это Scanex. И это прям очень дорогая история. То есть там,
ну, я же об этом и говорю. Это, ну, это, вот, мягко говоря, очень-очень недешевая штука, такие снимки сделать.
Да-да-да. И здесь, ну, как бы, возникает вопрос, а нужны ли эти спутниковые снимки, если нам дешевле...
Человеков закинуть,
ну,
на место,
туда, да. Съездить двумя людьми, да, с квадрокоптером, которые сделают то же самое. Mm-hmm. Вот, и плюс они еще дополнительно возьмут пробы, соберут какашки, моржа, для того, чтобы посчитать там и посмотреть основные объекты питания. Они прикрепят передатчики на них. Ну, вот, собственно говоря, вот таким образом программа реализуется. А если в технических подробностях, здесь, наверное, основная проблема — это проблема логистики. Это же северные высокие широты, и туда так просто не добраться. То есть это не, ну, прилететь на самолете, да, и взял рюкзак, пошел. Да, то есть ты прилетаешь на самолете в одно место, потом на другом самолете корпоративном ты летишь в аэропорт компании, оттуда, значит, ты либо судном, либо лодкой, либо там каким-то вертолетом где-то подсаживаются пешком по тундре, или если очень повезет, да, тебя выбросят там вот в том в нужном месте. Вот в этом году у нас на острове Матвеев работали ребята из государственного природного заповедника Ненецкий, за что им огромное спасибо. И вот директор заповедника Станислав Алексеевич Золотой всегда идет нам навстречу. И, ну, наше взаимоотношение, скажем так, это нам очень повезло, что у нас есть вот такой партнер. Их ребята на яхте добирались до острова Матвеев. То есть это прям действительно там какая-то деревянная парусная яхта, которая просто мимо этого острова шла, и там, скажем так, денежные отношения, они не в цене, а здесь скорее некие услуги друг другу предлагают. И вот яхта их подбросила, а они им то ли лекции прочитали, то ли что-то подсказали. Ну, в общем, как-то так они договорились между собой, и вот на яхте их подбросили к месту выполнения работ.
О, какое интересное место, где можно расплатиться собственными знаниями, а? Вот мечта любого человека, который занимается наукой, да?
А потому что, если тебе платят деньги, ну куда тебе их тратить? Ну, там нет магазинов.
Ну, логично, да. Они как бы, ну, бумажки и бумажки. И что мне с ними делать? Ну, будет у меня их много.
Да, ну, то есть, как бы там в ходу обмен, натуральный, например, обмен, синтетических, да, пуховых вещей на гусиную тушенку. Вот, ну, какие-то такие вещи, знаешь, которые, о которых, наверное, городской житель уже забыл.
Слушай, а еще такой вопрос. Вот чисто по механике взаимодействия с животными. Вот ты говоришь, да, почувствовать себя рыцарем, стрелять из арбалета, там, копьем тыкать в моржей. А как это происходит? То есть ты с какого-то корабля к ним подплываешь, там, к их лежбищу, потом высаживаешься и ножками топаешь, нет? Или как?
Не-не-не-не-не, эта работа возможна только на лежбище, то есть когда ты точно знаешь, вот у тебя самцовая группировка там лежит, она лежит уже некоторое время, она не беспокоится по поводу присутствия людей, ты там на расстоянии метров 300 от них живешь в палаточке со специальным электрозабором от медведей, если вдруг медведь появится. Начинаешь потихоньку выходить к ним на лежбище, они к тебе привыкают, ты на них долго смотришь, считаешь, летаешь над ними квадрокоптером, потом начинаешь потихонечку к ним подползать и брать, собственно говоря, у них пробы из арбалета. Вот. Потом в какой-то момент они уже, ну, как привыкли, что какой-то мужик вокруг тебя ползает и периодически в тебя постреливает. Тут уже начинаются вот эти вот изыски с установкой передатчиков. Потому что если сразу прям выбежать, да, и начать тыкать моржа, то они просто сойдут в воду и покинут лежбище. Ну, то есть это такая планомерная работа по привыканию. Потому что вот с белухой у нас было то же самое, надо было стрелять из арбалета по белухе, брать пробы биопсии. И в какой-то момент после недели отбора проб, когда мы набрали базу где-то в 15-20 особей разных, да, причем там, ну, достаточно строгие условия, которые прям вот кровь из носу надо соблюдать, это ты не можешь стрелять в животное, если ты не уверен, что ты не попадешь в спину. Да, то есть там есть вот маленький участок на спине, там, где плавник вот этот вот, да, чтобы не попасть в глаз, не попасть в голову. Нельзя стрелять в молодых особей, которые вот серого цвета. Нельзя стрелять в особей с детенышами, конечно же. То есть ты выбираешь прям вот какие-то группы животных, в которых там 3-4 животных, они все белые, они уже большие. Они там возле берега кормятся, заходят в реку и за рыбой. И ты лежишь на берегу и, собственно, ждешь, вот пока там всплывет рядышком кто-то, и пяу, в спину ему.
А как убедиться в том, что у тебя выборка получается репрезентативная? Ну, потому что это же, наверное, надо знать вообще общую популяцию, чтобы сказать, окей, вот мы собрали, там, я не знаю, 15 образцов, и значит, нам этого достаточно.
Не-не-не, там как раз разговор был о том, что вот 15-20 проб мы собрали, и белухи просто перестали заходить в реку и сразу уходили под воду, прятались, когда видели человека. С арбалетом. То есть там могли просто люди ходить, и тогда они не боялись. Как только ты там пытался залегать в кусты или у тебя в руках был арбалет, тут же все животные уходили под воду и высовывали только дыхало. И поэтому, ну, как бы, отбор уже был невозможен.
Ну, а вообще, вот если мы говорим о каком-то, знаешь, таком идеальном исследовании, вот ты ж по идее, ну, я правильно понимаю, что ты должен понимать, ага, у нас вот там общая популяция здесь такая-то, соответственно, чтобы какую-то репрезентативную выборку собрать, нам нужно столько-то там образцов. Потому что если ты возьмешь, например, там слишком мало, то всегда есть шанс, что ты там какую-нибудь больную особь в нее из арбалета-то выстрелил, забрал у нее какой-то образец и подумал, ага, значит, все больные, да? Вот. То есть, чтобы у тебя была вот, выборка правильная.
Да, совершенно верно. То есть, с белухой здесь немножко сложнее. То есть, если с моржами ты можешь определить репрезентативную выборку, потому что ты точно знаешь, сколько у тебя на лежбище их лежит. Их может быть там 300, 1000, там 1500, 3000. И ты как бы точно знаешь, сколько тебе надо взять, чтобы, ну, вот более-менее там 25-30% животных захватить. С белухой сложнее, потому что ты точно не знаешь, сколько их у тебя. Там даже просто идущих в одной группе белух в воде есть специальная методика их подсчета, потому что ты точно не можешь их посчитать всегда. Они же друг за другом выныривают и выдыхают. И они делают это не одновременно, и ты не можешь понять, вот эту ты уже считал или нет, а вот эту, а вот этих двух, как бы вот их четыре или их все-таки семь. Поэтому там тоже есть свои методики.
Ну, там, наверное, есть соотношение между там, количеством выныриваний и группой, что-нибудь такое, да, высчитывать?
Да, совершенно верно. И, собственно говоря, когда я это делал, квадрокоптеров не было. Вот, ну, как бы, возможно, какие-то наметки в эту сторону были какие-то промышленные решения, да, недоступные вот широкому кругу пользователей. А потом, когда появились квадрокоптеры, мы сразу такие, вау! Это же теперь так просто.
А квадрокоптеры обычные, коммерческие? Ну, вот какие-нибудь там DJI, да, вот эти все маленькие?
Да, да, обычный коммерческий квадрокоптер DJI Mavic решает вообще все практически твои задачи, если ты работаешь в не очень высоких широтах, потому что там есть свои препятствия. То есть в высоких широтах квадрокоптер начинает чудить из-за того, что у него сбоит работа со спутниками. Он теряется, у него теряется управление, отказывается взлетать иногда. Но ближе к материковому побережью никаких проблем. То есть, если раньше тебе приходилось там очень много ходить ногами, то теперь достаточно просто поднять квадрокоптер, и ты получишь эту картинку, ну, вот прямо перед глазами. То есть, это использование вот такой широкой квадрокоптеров решило очень много проблем, которые стояли раньше.
Ну, вот это действительно прикольно, потому что это, вот, я так понимаю, одна из технологий, которая появилась относительно недавно и которая может довольно существенно облегчить задачу, которая, собственно, перед вами стоит, да?
Конечно. Я вот, смотри, могу тебе просто привести пример. На одном и том же лежбище тюленей раньше работу проводили в течение полутора месяцев. Теперь эта работа длится неделю. Знаешь, почему? Первый раз это было в 2006-2008 году. Люди приезжали. Первое, что они делали, они собирали здоровенную 8-метровую вышку, на которой, собственно говоря, они сидели с биноклем и сверху считали всех. И вот пока они ее соберут, пока приколотят лестницу, потом разобьют лагерь, вот это все занимало какое-то время, потом, собственно, начинались наблюдения, потом эту вышку надо было разобрать, упаковать и увезти с собой. Ее нельзя было оставлять на том месте.
А сейчас просто взлетел и посмотрел, сфотографировал, и все.
А теперь люди просто приезжают, да, разбивают палатку, как бы один сидит, варит кофе, второй как бы взлетел квадриком, быстренько всех фотографировали, сняли, квадрик приземлился, перекинули на ноутбук, тут же всех посчитали, по Иридиуму перекинули данные в офис, в офисе их тут же в программе специально все посчитали, возможно, даже через нейросетку прогнали, посмотрели там по номерам на боках тюленей от таврения, есть там те же особи, которые были в прошлом году, нет их, то есть очень быстро скорость исследований возросла многократно.
Плюс действительно, там же наверняка можно какие-то алгоритмы распознавания использовать, ну, ты говоришь, что тавро ставят, да, а вообще моржи их как-то можно отличать, вот как есть, насколько я знаю, там у тех же зебр уникальный рисунок?
Нет, у моржей такого нет, у них достаточно четкий половой диморфизм, можно отличить взрослого самца от самки, у моржа гораздо более здоровенная шея и на ней такие шишки, мощные. Ну, то есть прям самца от самки можно отличить. Но вот, например, одного моржа от другого, если у него нет каких-то особенных меток или повреждений на коже незаживающих, да, так называемое шрамирование, очень тяжело отличить. И опять же, это делает не нейросеть, это делают люди, потому что это ж надо его как-то с определенного угла все время фотографировать, чтобы вот нейросетка определила. А вот видовая, скажем так, идентификация, да, то есть когда у тебя есть, например, три вида дельфинов в одной и той же акватории, у тебя стоит фотоловушка или там тепловизионные камеры, или просто мощные видеокамеры, которые пишут цифровой видеопоток, который прогоняется через нейросетку, и она уже по форме плавников может тебе определять, что это за вид дельфинов был.
Угу.
И такая ситуация возможна. Но вот индивидуальная идентификация особей через нейросетки — это, ну, скажем так, вопрос ближайшего будущего.
Ну, пока что недоступно, давай так скажем, да, чтобы демократично подойти. Возможно, когда-нибудь, да, но пока что, судя по всему, это не очень близко.
Ну, нет, это прям вопрос ближайшего будущего, то есть прям ближайшего. То есть это, ну, 3-5 лет.
Ну да, людей же сейчас очень неплохо научились по лицу идентифицировать, даже по достаточно размазанным фоткам.
Вон да.
Китай большой пример этому, да? Как они глобально внедряют такую штуку.
Да,
ну,
совершенно
не только Китай,
верно,
на самом деле.
Ну, то здесь самое главное определение параметров, по которым ты будешь отличать особей друг от друга.
Так нейросетка этим же и хороша, что она может свои параметры придумать. Так а вот в вашей этой экспедиции с «Газпромнефтью» были вообще подобные исследования с машинным обучением, чтобы через них там фотки прогоняли, оно там что-то считало, идентифицировало?
Вот, и была программа, и есть программа, она развивается по идентификации отдельных серых китов, то есть одну особь от другой отличать. Они написали нейросеть, многослойная сверточная сетка глубинного обучения, то есть там очень много слоев. В ней прям какое-то колоссальное. Прогоняют фотографии ежегодно, там на протяжении 2 лет уже, по-моему, они ее учат. И на последней сессии по серым китам программисты признались, что они уже не знают, по каким параметрам эта нейросеть определяет китов. То есть она достаточно точно определяет, как бы, что это серый кит. Она с, ну, довольно хорошей точностью определяет вот это особь, это, ну, там, допустим, спиди, да, есть кит спиди, его, не знаю, почему так назвали, у него не хватает одной половины плавника, и он не очень-то и быстрый, ну, то есть, видимо, такой тоже биологический юмор. И вот нейросетка достаточно точно может определить, там, спиди это или нет, ну, то есть, там, процентов 70 вероятности будет. И программисты говорят, мы, если честно, потеряли уже вот тот момент, когда нейросетка начала обучаться без нас. И вот эти параметры, по которым она определяет, нам уже неизвестны. То есть она уже учится сама. Наша задача только подсовывать ей новые фотографии.
Ну, это нормальная история, да, для нейросеток. Слушай, такой вопрос вот про китовку, мы уже зашли. Во-первых, как вообще, какую часть кита обычно фотографируют? Потому что во всех вот этих вот видео красивых, да, документалках о природе, кит — это обычно такой хвост. Сначала, значит, фонтан, а потом хвост, который так шлепает по воде. Вот по хвосту их определяют или их больше там с того же квадрокоптера нужно заснять?
Вот, им... И мы как раз возвращаемся к вопросу, какие признаки необходимы для нейросетки, чтобы определять, ну, отличать одну особь от другой. Вот у серого кита это гребень на спине. Гребень на спине, он как у человека отпечатки пальцев. Нет повторяющегося. Вот этот паттерн гребня.
Угу.
Там несколько бугорков друг за другом, прям от вдоль хвостового стебля расположены. У горбачей это разрезанные плавники, вот хвостовые, да, то есть там тоже много-много бугорков. И вот этот паттерн и рисунок на нижней части хвостового плавника, он тоже индивидуален для каждого кита. Mm-hmm. То есть вот по таким вещам.
Так, а как это все снимается? Это надводные наблюдения, подводные? Я же что-то как-то не подумал, что можно вообще камеру и под воду-то запихать. Там, правда, видимость не такая хорошая, но тем не менее.
Да, есть и подводные наблюдения, и надводные наблюдения. То есть как это обычно делается, это называется миссии. Судно, значит, фото-ID группа, это фото-идентификейшн. Фотоидентификационная группа садится на катер и начинает гоняться за китами. Ну, как гоняться? Не так, чтобы прям гонять их, да, а стараться просто близко к ним подходить, не беспокоя, и фотографировать хвосты, спины, да, в зависимости от вида, который они изучают. И, ну, там достаточно длиннофокусные объективы, которые позволяют, и светосильные, которые позволяют делать качественные фотографии на большом удалении. И не в контрсвете. Ну, то есть тебе прям хорошее изображение нужно для того, чтобы нейросетка его съела.
Угу.
Что касается подводных наблюдений и последующего определения особей посредством искусственного интеллекта, такой опыт был только с китами минки на мощные подводные камеры, снабженные в том числе лидарами. То есть там скажем так, объему животного начиналась видеозапись.
А есть какой-то аналог, собственно, дронов, квадрокоптеров, которые по воздуху летают, только подводные? Потому что, на самом деле, игрушки я такие видел, которые вот, ну, относительно игрушечные штуки.
Да, есть, но это все, да, действительно игрушечные штуки. Промышленные решения или вот такие мощные научные решения — это все-таки дорогостоящая история. И есть многофункциональные, ТНПА это называется, и автономные аппараты. То есть, если ТНПА это прям дяденька сидит с джойстиком от Xbox или PlayStation, там, ну, зависит от предпочтений оператора, и управляет этим аппаратом.
Вот где, видишь, мультиплатформа, а не то, что эти ваши консольные.
Да, 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 да.
Можешь любой контроллер брать, хочешь от Xbox, хочешь от PlayStation.
Да, 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 да. Даже была история, когда кто-то сказал, что я не буду, пока мне не привезут мои джойконы.
О, господи.
То есть, там прям вот до такого даже доходило. А есть автономная история, когда есть глайдер, который у тебя под водой плавает, он может снимать видео, он может писать различные параметры, например, акустику. Он может быть активно акустическим, то есть он посылает сигнал и регистрирует отраженный сигнал. А бывают пассивные, то есть которые просто все окружающие звуки пишут. То есть там, вот, например, ревы китов, щелчки, свисты дельфинов. И он может быть автономным настолько, что у него даже питание может быть от платформы, которая на поверхности плавает и заряжается от солнца. То есть он поднимается к ней, автоматически заряжается и снова уходит на глубину дальше работать. То есть такие решения есть, но они, опять же, дорогостоящие. Все зависит от цели, которую ты преследуешь. Если у тебя стоит какая-то прям вот цель сэкономить много денег для промышленности, они тебе с удовольствием выделят, ну, достаточно большую сумму для того, чтобы ты решил эти задачи, впоследствии экономящие им деньги.
Окей, давай тогда поговорим о результатах немножко, да? Есть ли какие-то явные тенденции, которые ты наблюдаешь за последние годы, основываясь вот на тех данных, что ты собираешь, как в конкретной вот этой экспедиции для «Газпромнефти», так и, может, в других своих исследованиях, какие вообще выводы можно на сегодняшний день делать?
Смотри, здесь достаточно интересная история, потому что многие говорят сейчас о интенсификации освоения арктического региона. Такой интенсификации, как была в Советском Союзе, сейчас нет. Потому что в Советском Союзе там было очень много людей. Туда завозили технику, топливо, строили дизельные станции, все это шумело, тарахтело, постоянные самолеты над Арктикой летали. То есть тогда освоение Арктики, ну, хотя бы вспомню просто количество ледоколов в Советском Союзе, да, и количество ледоколов сейчас. То есть у нас сейчас два функционирующих атомных ледокола. Это 50 лет Победы и Ямал. Раньше там были и Ленин, и 50-летие Октября, что-то такое. Ну, то есть их много прям было. И вот свидетельство вот того мощного освоения арктического мы до сих пор наблюдаем и иногда даже расхлебываем. Ну, то есть вот эти вот останки техники, которые гниют на арктических островах, огромные залежи бочек, некоторые из них все еще с топливом, да, ну, все это лежит там и, ну, постепенно разлагается. Сейчас, скажем так, освоение арктического шельфа идет гораздо медленнее, гораздо более плавными и медленными шажками и медленными темпами. И можно сказать, что вот эта вот история, скажем так, изучения арктического региона сейчас, она достаточно молодая, потому что у нас был огромный перерыв, начиная там вот с 85-го года и заканчивая там, например, 2005-м, когда страну лихорадило, и всем, ну, как бы, прям, скажем, не до Арктики было. И вот этот вот провал, он не дает нам сейчас сравнить те исследования, которые проводились там раньше, с исследованиями, которыми проводим сейчас, потому что тогда Советский Союз, Арктика интересовала в части морских млекопитающих как еще один рациональный ресурс, который можно использовать. Охотились за китами, вот эти огромные китобойные суда с жиропережигателями, которые добывали там на сотни тысяч тонн шел счет, Тот же морж, который тоже добывался, и кольчатая нерпа. Ну, то есть в ход, скажем так, шло все. И поэтому здесь скорее были учеты такие именно, ну, промышленные, как количество на вес объектов питания. Никто вот таким изучением именно экологии и поведения не занимался. А сейчас у нас история достаточно молодая, и данных накоплено не так много. Но вот что мы можем точно, например, сказать по той группировке, на которую сейчас сфокусирована была программа. Вот та группировка чувствует себя достаточно неплохо, да, и остается стабильной. Можно сказать, что, возможно, она даже прибавляет в численности. Но это я прям так с осторожностью.
А как вообще полученные данные могут использоваться? Ну, понятное дело, есть фундаментальная наука, там, естественно, не обязательно, чтобы была какая-то прям практическая польза, практическое применение, но если все же это коммерческие интересы, ну, вот как экспедиция, о которой ты рассказывал, как результат этих исследований, что ты, и не только ты в этой экспедиции делаешь, в дальнейшем используются, куда они идут, на что они могут повлиять, в конце концов?
Ну, смотри, опять же, эта история тоже достаточно молодая, то есть... Я надеюсь, что все-таки я каким-то образом тоже оказался вовлечен и повлиял на эту ситуацию, потому что раньше была история такая, что данные получены, их быстренько закрывают, коммерческая тайна, какую-то часть из них в очень ограниченном объеме направляют в Минприроды, как отчетик некоторый. И все, эти данные нигде не светятся, их нельзя опубликовать в какой-нибудь статье, нельзя использовать в докладе на конференции, то последние, там, наверное, 5-7 лет данные все больше и больше становятся открытыми. Пишем статьи, публикуемся в различных научных журналах и выходим все-таки на тот уровень, когда это позиционируется все-таки как, знаешь, такие, скажем так, достижения целей социально-экологической ответственности компаний. То есть, с одной стороны, компания так или иначе должна возмещать нарушение, которое она привносит в экосистему, да, путем освоения этих ресурсов. Это называется ВБР, возмещение биоресурсов. И вот чтобы их посчитать, это воздействие негативное, и его каким-то образом возместить, собственно говоря, необходимо проводить вот такие комплексные экспедиции, проводить исследования для того, чтобы компания могла в полной мере, собственно говоря, возместить.
Ну, то есть, как-то можно себе представить, что вот полученные данные скорректируют планы компании, то есть насколько вообще это используется не только, скажем так, как имиджевая часть, то есть серии, что вот мы проводим исследования, потому что надо проводить исследования, но насколько вообще, вот, по, вот опять же, твоему опыту, подобные исследования могут реально там влиять на то, там, что будет делать компания, а что не будет делать компания, опять же, возможно, разные компании по-разному к этому подходят, но в целом, ну, то есть, скажем так, реальные последствия подобных исследований вот в плане в коммерческом направлении не существуют?
Да, конечно. Ну, то есть компании, собственно, и делают эти исследования для того, чтобы, если что-то идет не так, да, максимально быстро скорректировать и минимизировать воздействие. То есть одним из ярких примеров является, вот, ну, прям вот если четко-четко, ярко обозначить, изучение нагульной группировки серого кита охотско-корейской популяции, когда продуктопровод, то ли нефтяной, то ли газовый, там, не суть важно, как раз пересекал нагульную акваторию, где киты кормились. И когда компания провела эти исследования, она просто взяла и перенесла на 400 километров этот продуктопровод, чтобы не пересекать нагульную акваторию, куда киты приходят кормиться. То есть это вот, ну, прям...
Ну, нехилое такое перемещение.
В том-то и дело, что это не заняло очень много, ну, каких-то вот...
Ресурсов?
Да, ресурсов. То есть это не такая большая, как бы, проблема оказалась. Угу.
Ну, в общем, отрадно слышать, что как это у нас получается такая вин-вин ситуация. С одной стороны, у нас и коммерческие интересы удовлетворяются, и при этом фундаментальная наука не сильно страдает, а наоборот даже, ну вот как ты говоришь, что не просто данные, значит, секретятся и кладутся куда-нибудь в стол, а на их базе можно и научные работы, соответственно, писать, ну и как-то за счет этого пополнять базу, да, общую знаний, потому что действительно, ну, главная, наверное, вещь, которая меняется в последние годы, это количество информации, которую мы можем добывать и хранить, и, соответственно, историческая дата, которая, ну, будет нужна впоследствии, по которой... Ну вот, ты упоминал сегодня, да, что одна из больших проблем — это то, что там в советские времена не очень много данных собиралось, и, соответственно, от них сейчас отталкиваться не очень получается. Чем, соответственно, больше данных мы будем накапливать сейчас...
Нет, собиралось много. Их много собиралось, в том-то и дело. Просто они, методики сбора и назначения этих данных были немножко другими. Угу. Поэтому для того, чтобы сейчас эти данные достать, это же надо ехать в архивы, в те места, где этих белух добывали, поднимать эти архивы, а это все карточки рукописные, все это расшифровывать, вносить там в какую-то систему. Ну, то есть проанализировать их достаточно непросто.
Ну окей, но тем не менее, я же говорю, это, мне кажется, очень интересный опыт у тебя. Я думаю, у многих слушателей еще будет много вопросов касательно того, как там проходит быт в Арктике. И тут, мне кажется, да, действительно можно очень много рассказывать, наверное, про там вещи, как, не знаю, там окольцовывают разных птиц, как трекают китов, какие для этого используются, опять же, передатчики. Много-много еще вещей, которые можно затронуть. Так что, вероятно, не в последний раз мы с тобой здесь слышимся. Ну и вообще тема фауны Арктики, мне кажется, она довольно масштабная, и явно за один выпуск ее покрыть не получилось бы. Так что тебе спасибо большое, что пришел. Мне хочется надеяться, что наши слушатели получили хотя бы такое же удовольствие от этого выпуска, как я его записывая. Вот, на этом тогда что, будем прощаться?
Да, огромное спасибо, Антон, что пригласили. Я прям был очень рад донести некоторые мысли до широкого круга слушателей и выразить хотел благодарность вам за то, что вы являетесь сейчас таким рупором фундаментальной науки.
Ну, я прям польщен, мне кажется, до рупора фундаментальной науки мне еще расти и расти, но, тем не менее, как бы, да, спасибо, приятно тоже такое слышать. Что ж, на этом, дорогие слушатели, будем с вами прощаться. Спасибо, что послушали этот выпуск. Как и всегда, вы можете поддержать проект, просто поставив ему оценочку в Apple подкастах, еще лучше написав там отзыв, что крепко поможет быть выше в различных чартах и рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. Поддерживайте нас на платформе Patreon по адресу patreon.com/birdicast. Такой способ тоже возможен. Смотрите YouTube-канал мой, давайте разбираться, куда же без этого. Ну и на этом, пожалуй, все. Все мои официальные такие моменты закончены, так что до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.